Мир Божий вам, братья и сестры. Хорошо, что вы объяснили, почему вы сделали такую перестановку, не так, как обычно всегда в нашей церкви. То я уже, знаете, я подумал, что вы под влиянием рассказа одной из церквей в Сакраменто. Вот, у них тоже был подобный случай, когда один вышел, брат проповедует, когда включили свет в зале, смотрит, уже все разошлись, один только сидит спереди. Вот, и он говорит: о, тебе так понравилась моя проповедь, что ты решил дождаться до конца. Он говорит: ты заканчивай, скорее, после тебя еще мне нужно проповедовать. Вот, так что, может быть, и у нас такое может быть тоже, что после меня еще придется вам программу, тех, кто выдержит до конца и останется, вот, чтобы иметь программу. Сегодня интересная тема. И чем она интересна? В том, что она очень обширная тема и разносторонняя тема. Это тема о евангелизации. Вот. Здесь можно с разных сторон перейти. И я знаю, что мы обычно представляем евангелизацию как? Ну, собрался народ, вот, то ли там сотни, то ли тысячи, и проповедуется проповедником, то ли гимны поются, и потом приглашается к покаянию, и люди выходят. И, по сути дела, помните первое евангелизационное собрание, это в день Пятидесятницы, когда 3000 покаялось, а потом второе евангелизационное собрание, когда 5000 покаялось. И это единственный случай. Больше вы подобных евангелизаций не находите в Евангелии, где бы такое количество людей обратилось. А дальше все время идет индивидуальные евангелизации face-to-face, то ли в синагогах, то ли где-то в других местах. И я об одной евангелизации хочу также прочитать. Это Деяния святых апостолов, 8 глава. С 26 стиха мы прочитаем до конца. Это удивительная евангелизация. Деяния святых апостолов, 8 глава, с 26 стиха. «А Филиппу ангел Господень сказал: встань и иди на полдень на дорогу, которая из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. И он встал и пошел. И вот муж ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращаясь и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице. Филипп подошел и услышал, что он читает пророка Исаию, и сказал: разумеешь ли, что читаешь? Он сказал: как я могу разуметь, если кто не оставит меня? Попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие: как овца веден было на заклане, и как агнец, предстригущим его безгласен, так и он не отверзает уст своих, и в уничижении его суд его совершился. Но род его кто изъяснит? Ибо взымлется от земли жизнь его. Евнух уже сказал Филиппу: прошу тебя сказать, о ком пророк говорит, о себе или о ком другом? Филипп отверз уста свои и начал от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал: вот вода, что препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп, евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, евнух же не видел его и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в в Кесарию. Удивительная история обращения этого человека, не правда ли? Здесь нельзя как-то даже оторвать одну личность от другую, нельзя обособить как-то личность благовестника и личность ту, кому было это слово проповедано. То есть как-то даже не получается рассматривать их отдельно друг от друга. Так вот, здесь и евангелизация, и обращение, оно как-то не как совсем классическое, не как совсем традиционное, как мы привыкли понимать евангелизация, покаяние и крещение, как оно принято. Так вот, давайте мы этот текст, который мы сейчас прочитали, давайте мы проследим по порядку. Давайте мы вместе с вами. Первое, на что хочу обратить внимание. Филипп, благовестник, приходит на дорогу, которая пуста. Я не успел передать нашим братьям там эти вопросы друг перед другом, чтобы они печатали. Но я думаю, молодые, у вас хорошая память, вы запомните. Итак, первое. Филипп, благовестник, приходит на дорогу, которая пуста. Кто ему сказал об этом? Мы читаем, что он находился в это время в Самарии. Там были пробуждения, там были покаяния, там были крещения. Вот, прочитайте эту историю, 8 глава Деяний апостолов, с самого начала. И вот ангел говорит Филиппу: встань, иди на дорогу, то есть на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Так вот, как я уже сказал, пример далеко не классический. Обычно как получается? И даже в Евангелии мы это находим. Обычно человек возрастает, начинается с маленького, потом все больше, больше, больше и больше. Так точно и в служении, как правило, начинается с меньшего, потом шире круг, шире круг, шире, шире. И человек с возрастом и с ростом, он все больше и больше свое служение распространяет, все больше и больше оно возрастает. А здесь получается совсем иначе, как-то не классически, не традиционно. Он находился в Самарии, смотрите, что мы здесь читаем, он служение. В 8 главе, смотрите, когда Филипп там проповедовал, 10 стих написано: «Ему внимали все, от малого до большого». И внимали потому, что он... Ему внимали все, от малого до большого. Это был Симон Волф. И говорили, что сей есть великая сила Божия. И немалое время изумлял он их своим волфованием. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и имени Иисуса Христа, то заметьте, здесь написано, крестились и мужчины, и женщины, то есть множество людей. И вдруг после всего этого Господь берет, Филиппа забирает из Самарии и говорит: иди на дорогу, которая пуста. Господи, чем я провинился? У меня такое служение, я нужен здесь. Этих людей нужно наставлять, поучать, здесь нужно трудиться, а ты меня забираешь. Вот оно что. Теперь, как Филипп узнал, что это был ангел Господень? Он ему что, показал айди свое и говорит: вот смотри, я ангел? Это тоже интересно. Милыми, все зависит от объекта нашей веры. Если в действительности человек уверует от всего сердца, если в действительности объектом его созерцания, его веры будет вечный всемогущий Бог, тогда никогда не будет проблемы с послушанием. Он не говорит: а что я там буду делать, дорога пуста. Что мне там делать? Здесь труд у меня, отчего я туда пойду? Милыми, вера никогда не задает таких глупых вопросов. Вера повинуется, это величайший дар веры, послушание. Дорогие мои, что первичное? Вера или послушание? Иногда люди хотят что-то делать для Господа, трудиться, то ли евангелизировать, то ли ехать проповедовать, то ли ехать лагеря там создавать или еще что-то. Они хотят что-то делать, но у них нету веры, они думают делами угодить Богу. Милыми, прежде всего, первичность – вера. И все остальное вытекает из нашей веры, то есть из объекта нашего созерцания. Почему у людей бывает такая проблема с послушанием Богу? Почему? Потому что все зависит от объекта их веры. Посмотрите на Авраама, отца всех верующих. У него не было проблемы никакой. Написано, верою Авраам повиновался. То есть первичная вера, величайший дар. И Бог ему сказал, выйди, он пошел. Посмотрите на Моисея, посмотрите на пророков, посмотрите на апостолов. Господь сказал, встань и иди за мной, и он встал и пошел. То есть, это есть результат нашей веры. Так вот, милые, я хочу сказать сегодня, если у вас проблема с послушанием Богу, если у вас проблема в том, что вы не можете быть орудием в руках Бога, не вините обстоятельства, не вините либералов, не вините властей, не вините губернатора, не вините сенат, вините сами себя. Это есть результат вашей веры. Ваша вера настолько, что вы не можете это делать. Если объект вашей веры всемогущий владыка Бог, суверенный правитель вселенной, которому должно все подчиняться и во всем подчиняться, тогда у вас не будет проблемы. Он скажет, иди на дорогу, которая пустая, вы пойдете. Он скажет, выйди из твоего родства и иди в землю, которую я укажу тебе, и вы пойдете, потому что ваш объект веры, он вам повелевает. А если в вашем сознании что-то другое, то вы будете говорить, а что я там буду делать? А кому я там буду проповедовать? А кому я там буду стихотворение рассказывать? А кому я там буду петь? Итак, Филипп пошел. Господи, а какие инструкции ты мне даешь? Дорога, которая пуста, чего я туда иду? Заметьте, никаких инструкций, никаких повелений – никаких предупреждений, абсолютно. Ангел встал и сказал, иди, и он пошел. Второе, на что обращаю ваше внимание, евнух на пустынной дороге. Стих 27 написано, и он встал и пошел, и вот муж ефиоплянин, евнух, вельможа Кандаки, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ, ее приезжавший в Иерусалим на поклонение. Ефиоплянин, Эфиопия. В то время было две Эфиопии. Если вы читаете историю, вы знаете, что одна Эфиопия, это была в Аравии, восточнее Палестины. Это была Аравийская Эфиопия. Вторая Эфиопия, это была в Африке, южнее Египта, они по соседству находились с Египтом. Так вот, это Эфиопия, которая южнее Египта, как раз то оттуда, когда-то она в Ветхом Завете, говорится о ней, царица Савская оттуда приезжала на поклонение в Иерусалим к Соломону. И история говорит, особенности история Эфиопии, я когда-то читал в молодости о том, что с этой поездкой царицы Южной, ихней царицы в Иерусалим, связано их дальнейшее родословие, и они имели, хотя смутное, но все-таки имели познание о Боге. И этот евнух, который ехал в Иерусалим, ездил, он тоже имел какое-то представление о Боге. Так вот, смотрите, на этой дороге находился или ехал, возвращал из Иерусалима, это возвращался дорогой, которая сейчас ведет в Газу. Это западнее Иудеи. Так вот, он аристократ, он человек высокопоставленный. И эта страна, как я уже сказал, смотрите, она управлялась еще со времен царицы Савской, с того времени по наследству управлялась царицами. В ней не было царей, а управляли женщины. Так почему-то было заведено. Оно именно шло от этой царицы. Так вот, он был язычник, обращенный в иудейство, потому что мы читаем, что он приезжал в Иерусалим на поклонение. Значит, этот человек был знаком с религией иудаизма. Этот человек, по всей видимости, каждый год приезжал, так как он принял иудаизм. Так вот, третье, на что обращаю внимание, дружеская беседа Филиппа и Евнуха. Нужно познакомиться. Так вот, приходит он на эту дорогу, которая пуста, машин в то время не было, колесница, смотрит, колесница богатая, в сопровождении всадников. Я верю, что в то время, когда возвращался такой богатый человек, как Евнух, он не был один в этой колеснице. Почему? Потому что дальше мы прочитали 38 стих. «И приказал остановить колесницу». Значит, были извозчики, были сопровождающие, которые сопровождали его в этом длительном пути. Так вот, дружеская беседа. Как познакомиться? Евнух был в Иерусалиме. Я глубоко верю, в то время все апостолы находились в Иерусалиме еще. В то время, когда мы читаем Деяния святых апостолов, в Иерусалиме, помните, первая евангелизация – 3000, вторая евангелизация – 5000. И дальше мы читаем, Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Поэтому Евнух можно бесспорно говорить, что Евнух слышал об Иисусе Христе, когда приезжал в Иерусалим на поклонение. Эта евангелизационная весть Евнуха коснулась. Он об этом слышал, но поскольку он был, как говорят богословы и утверждают, поскольку он был обращенный в иудейство язычник, он твердо придерживался именно иудейской веры и не хотел ее предавать. Он купил или достал книгу пророка Исаии и, возвращался домой, читал. Он разумный человек. Я не думаю, что царица, как здесь сказано, вельможи Кандаки и царицы Эфиопской, поставила бы глупого человека, который бы управлял бы всеми ее сокровищами. Это был министр финансов того времени. Так вот, апостолы ежедневно собирались в Иерусалимском храме. Так мы читаем Деяния святых апостолов. Ежедневно пребывали в учении апостолов и молитвы, и общении. И вдруг человек, который приехал в Иерусалим на поклонение, и вдруг, чтобы он ничего не знал, ему никто ничего не сказал, этого не может быть. И вот посмотрите, Божья благодать. Человек уезжает из Иерусалима, слышал об Иисусе Христе, но отверг его, не принял его. Божья благодать догнала его в пустыне. Это была пустыня иудейская. Дорога шла через эту пустыню в Газу. И Бог догнал его там, остановил его через Филиппа. Заметьте, чем он занимался, Евнух, когда ехал в колесницу. Что он делал? Я не знаю, в машине вы когда едете, кто-то вас везет, вы всегда можете читать? Или вы говорите, о, нельзя портить глаза, портятся глаза, потому что машина шатается, все. А вы можете представить себе, что человек едет в колеснице и читает книгу? То есть этот человек настолько дорожил временем, что он считал, что ни одна минута не должна пропасть даром. Милыми, дорожите временем. И то, что он не понимал, то, что он не понял, то, что в действительности этот текст, смотрите, какой он текст прочитал. Здесь написано, о чем здесь говорилось, какой он текст читал. А место из Писания, 32 стих, было, как овца был веден он на заклане. Мы утром сегодня 53 главу с вами разбирали. Пророка Исаия, 53 глава. Я не думаю, что это случайно просто открыл и случайно прочитал. По всей видимости, Бог своей благодатью начинает трудиться и действовать то, что слышал ты в Иерусалиме. Бог ему напоминает здесь на дороге, которая пуста, и он едет, и он читает. Дорогие, вот так поступают мудрые люди. Милые мои, если бы сегодня наши верующие люди, когда вам что-то непонятно, когда вы что-то не разумеете, после собрания вы едете домой, вы приходите домой, перечитываете то, что вы не поняли, что вы не уразумели, что-то непонятно, что-то, да, с чем-то даже вы не согласны. Не спешите возмущаться, не спешите, возьмите пример с этого язычника чернокожего. Посмотрите, как действует этот мудрый человек. Он показывает нам сегодня пример. Да, я не понимаю этого, для меня это сокрыто. Я не знаю, кто этот Иисус, его исповедуют в Иерусалиме, кто его, его распяли. И всякие разные вещи о нем говорят, что якобы он воскрес, и все. Он этого не понимал, он даже говорил Филиппу, о ком этот автор говорит, о себе ли, или о народе объяснимо. Дорогие мои, не возмущайтесь, вы никогда не уразумеете Писание, если ваша внутренность будет бунтовать. Милые, вы наоборот будете погружаться в пучину неведения, расстройства. Вы никогда не приобретете мир, вы никогда не приобретете покоя. Возьмите пример из этого человека. Не тратьте понапрасну времени, если что-то непонятно. Читайте раз, другой раз. Я читал об одном человеке, это уже было давно, я не запомнил фамилию, об одном здесь американском проповеднике. Он готовился к проповеди, и вот он, когда он готовился, он начинал читать текст, и вот он сидит, и этот текст читает и раз, и два, и уже 10 раз прочитал, и уже 20 раз прочитал, и он 30 раз, он до полусотни раз перечитывал один и тот же текст, один и тот же текст, читает, читает, читает. Милыми, если что-то вам непонятно, читайте. Читайте, читайте, и Бог вам откроет, или Он пошлет человека. И когда Бог вам откроет, вы будете радоваться, вы получите мир, вы получите успокоение. Вот к чему ведет нас сегодня этот пример. Дорогие мои, это не случайно. Вопрос Филиппа. Филипп подошел. Как поступить? Ведь это вельможа. А тут вдруг какой-то стоит на дороге простой человек, вне колесницы. Что делать? Поднять руки и голосовать, куда ты едешь, подвези меня? Нет. По всей видимости, Бог так сделал, что этот остановился. И Филипп спрашивает, разумеешь ли, что читаешь? Что это значит? Разумеешь ли? Христос когда-то ученикам своим спросил такой вопрос, поняли ли вы все это? Это в 13 главе Евангелия Матфея, когда он говорил притчу. Так вот, посмотрите, 31 стих, здесь написано, он сказал, то есть евнух сказал, как я могу разуметь, если кто не наставит меня? Как могу разуметь? О чем это говорит? Что этот человек был глубоко смиренным человеком. Посмотрите, какое положение он занимал в своем царстве. Самое высокое положение. И вдруг этот человек с высоты своего положения показывает какому-то простому еврею, он показывает, как я могу разуметь? Я не понимаю. Дорогие мои, вот это наше состояние, Когда мы в действительности что-то читаем, мы должны понимать, кто мы. Господи, если Ты не пошлешь мне откровение свыше, как я могу разуметь? Великие мужи мир своей мудростью не понял и не разумел этого. Как я могу понимать? Господи, Ты мне открой. Дорогие, мы всегда должны оставить одну дверь открытую. Для чего? А если я вдруг, если я ошибаюсь, а вдруг я неправильно? А я должен послушать, а я должен спросить. Так вот, я думаю, что Евнух знал Писание не хуже нас, Ветхий Завет. Он его изучал, он ездил на поклонение в Иерусалим. Но он был мудрый человек, и мудрость его была свыше. Он понимал, что когда есть люди, которые могут объяснить ему это Писание, их надо слушать. И это не просто оказался здесь Филипп на этой дороге, абсолютно нет. Но он читал, хотя не понимал. Четвертое, давайте мы посмотрим, место из Писания, которое он прочитал, 53 глава, это книга пророка Исаии, 7-8 стих. Так вот, мы прочитали, как овца он веден был на заклане, и как агнец предстригущим его безгласен, так что он не отверзает уст своих. Уничижение его, суд его совершился. Но родив, кто разъяснит, ибо землятся от земли жизнь его. Помните, мы немножко коснулись сегодня утром. Но кто объяснит это? Кто разъяснит это? Род его. То есть, есть вещи, которые не укладываются в нашем разуме, и наш разум не может объяснить многие вещи, которые касаются Господа Иисуса Христа. Мы их принимаем верой. Почему? Потому что так говорит нам Слово Божие. Итак, место Писания. Вопрос 34. Смотрите, стих. Евнух сказал Филиппу: «Прошу тебя сказать, о ком говорит этот пророк? О себе ли или о ком другом?» Знаете, речь не идет о критике здесь. Абсолютно нету. Евнух хочет уразуметь, о чем вообще здесь речь, потому что он не понимает это. В действительности, они не понимают этого. Я помню, мы когда-то в Москве еще, когда я был на библейских курсах, и мы ходили мимо синагоги еврейской, и некоторые наши студенты, они заходили туда, и там их, правда, в середину их не пускали, но только в фойе там пустили. Вот. И когда речь зашла за 53 главу книги пророка Исаии, вот они прямо отвечали: «Это народ израильский, это народ Божий, это мы изображены пророком в этой 53 главе». Так они объясняют. Заметьте, Филипп так не понимал. И Филипп так не объяснял. Он хочет понять. Филипп ему объясняет. Братья, дорогие сестры, заметьте, тогда не было Евангелия, тогда не было послания ни одного. Можете ли вы сегодня на основании Ветхого Завета, то ли книга пророка Исаии, то ли... Можете ли вы евангелизировать на основании Ветхого Завета? Можете ли вы говорить о Христе на основании Ветхого Завета? Помните, Христос говорил евреям такие слова: «Исследуйте Писание, если вы хотите иметь жизнь вечную, ибо они свидетельствуют о мне». Помните проповедь апостола Петра, на что он сослался в день Пятидесятницы? На книгу Ветхого Завета. И начал на основании этого говорить об Иисусе Христе. Милые мои, вот эта способность, евангелизация никогда, вы не можете создать одного дирекшена или одной инструкции в деле евангелизации. Евангелизация может быть совершенно разная, совершенно разные условия могут быть, но мы, как дети Божьи, мы должны готовы всегда засвидетельствовать об Иисусе Христе с любого текста Священного Писания. То есть, потому что все Писание говорит о нем. Ветхий ли Завет, Новый Завет, все ведет к Иисусу Христу. И Филипп это объяснил. Здесь не приведены слова Филиппа, то, что он начал ему говорить. Но 35 стих, смотрите, «Филипп отверз уста свои и начал от всего Писания», то есть начал от книги пророка Исаии, от того, что прочитал Евнух, и начал от всего Писания благовествовать ему об Иисусе Христе. Сколько они ехали, мы не знаем. Так вот, пятое – крещение Евнуха. Как-то тоже нестандартно получается. Смотрите, он ему благовествует, 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 он ему говорит о Христе. И вот они едут, продолжают путь, смотрите, приехали к воде, и вдруг Евнух ни с того ни с сего задает вопрос и говорит Филиппу: «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп подвел его к крещению, своей евангелизации, иначе бы Евнух бы никогда бы не сказал бы, если бы он не подвел его к этому. И тогда он говорит: «Что препятствует мне креститься?» Кто понуждал его? Я верю, что Филипп не заставлял, и он не говорил ему: «Ты должен креститься». Так вот, вот этот вопрос, смотрите, все-таки я хочу обратить ваше внимание, насколько мудр этот человек, насколько он в действительности понимает обстановку. Он не говорит Филиппу: «Филипп, я решил принять крещение». Это его заявление показывает, что всякое усердие верующего человека, каким бы справедливым и праведным оно не было бы, все равно оно следует подчиняться порядку и закону библейскому. Пусть это будет самое верное, самое правильное, самое справедливое усердие христианина, но оно должно подчиняться установленному библейскому или евангельскому порядку. Такого не бывает. Анархии в Евангелии нету. Есть порядок. И Евнух об этом понимает, что есть библейский порядок. Значит, он знал Ветхий Завет. Он понимал, что должен быть порядок. И поэтому он не говорит ему: «Все, я решил принять крещение». А он, зная порядок, говорит, что: «Ага, а вот вода. А что препятствует мне? Ты, Филипп, ты знаешь это все, тебе известны эти все порядки, ты можешь мне запретить или ты можешь меня понудить». И Филипп ему говорит, что: «Ну, я не могу тебя заставить, и я не могу тебя запретить, но все решает твоя вера». И смотрите, что он говорит. Он ему отвечает: «Если веруешь от всего сердца, то можно». Вот оно, что дает право на крещение. Живая, истинная вера. Не просто желание: «Я хочу принять крещение, потому что все уже мои друзья приняли крещение, один я хожу, неизвестно кто». Нет, есть порядок. Истинная вера ведет к исполнению установленного Богом порядка и Богом закона. И поэтому, если ты уверовал, если твоя вера истинная, то первое, что ты делаешь, ты идешь ко крещению, ты принимаешь крещение. По всей видимости, Евнух уже знал и был научен, что значит креститься, что оно означает. И поэтому он говорит, что препятствие для меня креститься. Поэтому, когда люди якобы говорят, что они покаялись, и приходит год, и проходит два, и они все говорят: «Мы не готовы, мы не готовы». Милые мои, если ты не готов в этот день, когда ты покаялся, если ты не готов принять крещение, то и до смерти ты не будешь готов. принять крещение. Ты примешь потом крещение, но никогда с тебя не получится толкового нормального христианина. Почему? Потому что посвященность Господу не требует медлительности, а посвященность должна быть немедленно. Вот мы приехали, да, в действительности я уверовал, я засвидетельствовал. Он говорит, да, я верю, что Иисус Христос есть Сын Божий. Это мое внутреннее убеждение, я это имею свидетельство внутри самого себя. Я не могу тебе показать ID, я могу показать тебе паспорт, но сей самый Дух свидетельствует Духу моему, что я Дитё Божие. И Филипп говорит, хорошо. «По вере твоей да будет тебе». И он принял крещение. А когда человек начинает себя проверять, и проверяет, и проверяет, и проверяет, и проверяет, это не библейский, это антибиблейский порядок. С таких людей никогда не будет настоящих, истинных, толковых христиан. Они всегда будут медлить, они всегда в деле Божьем, всегда у них будут самые различные причины, самые различные обстоятельства, то им погода мешает, то им дождь, то им снег, то им мороз, и все им что-то мешает для исполнения воли Божьей. Дорогие мои, в посвященности Богу нужно спешить, не нужно медлить. Итак, Филипп ему сказал, если веришь от всего сердца, пожалуйста, и что мы видим? Они оба сошли в воду, как тут сказано, приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Вот так кончилось все это евангелизация. Немножко нестандартная, правда? Немножко не так, как мы привыкли. Немножко иначе. А где же его молитва, а где же рукоположение после крещения, как мы привыкли, а где же молитва после крещения, а где же наставление для крещаемых? Нету этого. Нестандартно. Мы бы сегодня сказали, это крещение недействительное, правда? По современным меркам мы бы не признали бы этого крещения. Но посмотрите, кажется, такое важное дело совершилось, и вот после этого крещения, Филипп, ты должен дать мне наставление, я же уезжаю, кто знает, мы больше никогда не увидимся, я еду в далекую страну, Эфиопию, и все, ты должен меня наставить. Но смотрите, шестое, расставание Евнуха и Филиппа, так я озаглавлю шестой пункт, смотрите, что получалось, когда же они вышли из воды, это уже не Филипп действует, а Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень. Евнух смотрит, о, а где же Филипп? Нету. Ангел Господень восхитил. И Филипп остался один, опечаленный такой, да, правда, недовольный, повесил голову. Думает, вот же, ну надо же. Не, смотрите, что мы дальше читаем. Так вот, а Евнух не видел его и продолжал путь, радуясь. Дух Святой сошел. Все правильно, все законно, все по-библейски, все по-евангельски, только не иначе иным путем, не так, как мы привыкли. Поэтому, милые мои, нам нужно быть готовым, чтобы в любых обстоятельствах жизни мы могли засвидетельствовать людям неверующим о Христе. Евангелизация – это не значит крусейд Билли Грейма, а мы должны быть все евангелистами. То ли в пути, то ли в транспорте. Мы когда были с братом Кузичевым на Востоке, и нам брат Волошин рассказывал, он второй заместитель председателя Российского союза баптистов, и он говорит, я летел в самолете, и рядом со мной сидел известный артист, то есть не артист, а этот, актер из России. Он дублировал когда-то этот фильм, где роль играл, вернее, известного героя Д'Артаньяна. Кто видел этот фильм «Три мушкетера», вот, так вот он являлся дублером этого знаменитого французского артиста и говорит, как он рядом со мной сидел. Он известный всему миру, его знают. А кто я, Волошин такой, он говорит. Меня никто не знает. И вдруг я рядом с ним сижу. И как ему засвидетельствовать? И как ему сказать? Он говорит, я помолился. Ну что сказать, знаешь что? Хоть ты известный актер, но ты погибший грешник, и дано тебе покаяться. Он меня будет слушать. Да никогда не будет слушать, потому что он совсем иначе понимает. И он говорит, мы так поговорили, слово за слово, все, да. Да, он говорит, я много читаю, много литературы, прежде чем играть какую-то роль, знакомлюсь и так дальше, тому подобное, все хорошо. Много, да, много, говорит, литературы, хорошо. А Библию как вы имеете? Да, говорит, есть у меня и Библия, есть, да. Ну, а как вы ее читаете? Ну, я ж не играю библейских героев. Вот. А он говорит, ну, знаете что, я буду молиться, чтобы вы читали эту книгу, и чтобы эта книга преобразила вашу жизнь. Помните сегодня нашу встречу с вами, что есть один человек, который будет молиться о вас и желать вам, чтобы эта Библия произвела перемену в вашей жизни. И на этом мы закончили нашу евангелизацию. Дорогие мои, быть евангелистом – это не значит, говорят, готов ли ты сейчас предстать перед Богом? Вы помните этот юмор? Все рассказывают, я еще с детства ее помню. Вот, как сел он на повозку вот сзади и говорит этому хозяину, крестьянину, наш брат-евангелист, готов ли ты предстать? Я тот думал, что это же какой-то разбойник хочет ограбить. И хорошо его кнутом отстегал. И человек говорит, я пострадал за евангелизацию. Милыми, так что мы должны готовы быть, знать и порядок, и то, как, и где, и что, кому засвидетельствовать, и кому сказать. А может быть, когда-то и промолчать. Поэтому пусть Господь нам поможет в этом. Научимся у этого человека, у этого Филиппа. Смотрите, это не было понижение в его служении, а вера этого человека, она была настолько живой, настолько действительной была вера этого человека, что он смог оставить Самарию, огромнейшее поле труда, где он мог трудиться и дальше проповедовать. И он больше туда не вернулся, в Самарию. Он пришел на эту дорогу. Потом здесь написано, что он оказался в Азоте. Это 30 миль от того места, где он сейчас находился. Видите, ангел его нес. Не на самолете, не на вертолете. Ангел взял его и хоп, и пересадил в другой город. А потом дальше он пошел в Кесарию. И история библейская говорит, что там он и почил свое время, совершил тот труд, который Господь на него возложил. Да поможет нам в этом Господь. Слава Ему за все. Аминь. Пожалуйста, программу.